Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на волнах нашего радио сегодня скульптор, профессор, академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Александрович Щербаков. Добрый день, Салават Александрович.
Добрый день.
Разговор мне хотелось бы начать с вопроса о монументальной пропаганде и о том, что происходит сегодня в России. Мы помним, кто жил в советские времена, как тогдашняя власть ко всему этому относилась. Выделялись большие средства, шли конкурсы, шли, так сказать, борения за заказы, появлялись и высокого уровня произведения, и осетрина второй свежести, и откровенные, в общем, подделки на самом деле, так сказать, которые не заслуживают серьезного разговора. Потом пришли лихие 90-е, когда вообще-то стало не нужно. Скульпторы, у художников была ситуация попроще. Есть кисти, есть листы бумаги, можно заниматься творчеством. Скульптору нужны заказчики. Что сегодня происходит? Меняется ли ситуация к лучшему? У вас даже своя мастерская, наверное, недостатка в заказах и в заказчиках нет. Или вы тоже примерно в таком же положении, как и все остальные? Во всяком случае, в 90-е, в нулевые годы.
Во-первых, слово «монументальная пропаганда» – это термин из определенного времени. Вообще слово «пропаганда» – это уже из советского времени, это ленинская монументальная пропаганда. Поэтому я бы такое слово не употреблял, потому что это сама сфера, она шире, ей много столетий, даже тысячелетий. И сформулировала Екатерина II, для чего делаются памятники, такими простыми словами. Чтобы запомнили, тут стоит памятник, например, Гагарину, я условно переношусь уже в эти дни, и внуки, правнуки понимают, что для того, чтобы запомнили, что да, был первый космонавт Гагарин. То есть первая функция – это запомнили, а вторая – это прославление. То есть если это подвиг, это не просто запомнить человека, который прошелся по этой набережной тогда-то, незначимое событие, а это всегда или подвиг, или достижения какие-то в культуре, в науке, военные достижения, подвиг. Что касается, как менялись времена, я бы сказал так. Я цитирую. Лев Толстой сказал, что одна дама, описывая какое-то событие, говорила, в наше время, и описывала. А он говорил, что она, во-первых, почему думает, что знает наше время, а второе, и почему она думает, что времена менялись. То есть Лев Толстой считал, что основные, самые мощные человеческие, включая заповеди, они вечные. И поэтому, к нашей теме возвращаемся, поэтому вряд ли есть сегодняшний день, вчерашний, позавчерашний. Я уже давно мыслю, так получилось, как относились к памятникам, например, в 18 веке, в 19 веке, в советское время, сейчас. То есть шире. Живу не совсем в сегодняшнем дне.
Смотрите на перспективу.
На перспективу назад, и оттуда, и на перспективу вперед. Конечно, много особенностей сегодняшнего дня, изменений. Может быть, чуть-чуть утратило свою роль профессиональное сообщество. То есть раньше памятник, он проходил художественные советы, очень профессиональные. Мы ругали тогда в советское время художественные советы. Говорили, эти советы мешают творчеству. Но я сейчас вспоминаю, что это были...
Зажимают.
Зажимают. И это было. И мы по молодости так тоже говорили. Потом чуть постарше говорили, в художественном совете может сидеть-то половина дураков, а вторая половина умных. Их можно вполне слушать. То есть профессиональное сообщество, оно не настолько сейчас влияет на качество художественной работы памятника. Сейчас это больше стало, например, артисты из поп-культуры, попса, которые мы называем, их же отбирают не профессионалы, а их либо выбирают некие фанаты, либо какие-то группы, либо кто-то, может быть, иногда подталкивает и делает некую...
Денежные вливания идут, и поэтому
да.
Может хорошо петь, может
плохо. Я даже не про денежные, да. И поэтому сейчас стало это более такой... как по закону джунглей идет работа, но все равно остался профессиональный какой-то код, работают институты, выпускают скульпторов, обучают профессионально. Ну, сейчас, например, такие организации, как Союз художников или Академия художеств, не настолько влияют. Раньше мы говорили диктат их, но диктат – это и определенная планка. И сейчас немножко художники находятся в таком, ну, закон джунглей немножко, действительно.
То есть каждый выживает как может.
Даже дело не только в выживании. Выживание – это одна проблема. А финальное качество работы, оно стало как бы шире. С одной стороны шире, с другой стороны по стилистике уже. Советская скульптура была шире по стилистике. Были чуть более какие-то современные вещи. Из 20-х годов шли какие-то конструктивные. Параллельно шли партийно-реалистические, да? А сейчас вот эта творческая часть, она стала более стандартной. Ну, если памятники все посмотреть, стилистика, ну, очень близкая. Там огромное различие в качестве. Как если взять фигурное катание, все занимаются фигурным катанием и больше ничем. Но качество от там, перворазрядника до чемпиона мира, и оно все в одной кастрюле. То есть, как бы и так.
Зачем нужны скульптуры? Вы важную тему тоже подняли, профессионального уровня. Все-таки без поддержки власть имущих тяжело сделать что-то действительно монументальное и серьезное, где требуется там, десятки миллионов рублей зачастую, потому что это коллективный труд, это действительно нужна мастерская, это нужны какие-то заводы целые привлекаются для того, чтобы макет превратить уже в металл или в камень. Все-таки какая логика была у советских правителей и появилась ли она сегодня? Потому что все 90-е, интерес к изящным и неизящным искусствам у власти был близкий к нулю. Все поддержки кончились, все эти вот гильдии творческие, они фактически, ну, стали кружками по интересам.
Ну, я бы так сказал, искусство делится на две части. В одном случае культ художника, автора, некой уникальной личности, которая вот создает нечто такое, до чего додуматься никто больше не мог, и это такие авторские большие жесты, это было в эпоху, там, я не знаю, импрессионистов и Ван Гога, и раньше. То есть художник изобрел, сделал, раскрыл свою душу, и мы смотрим, как же он вот здорово нашел вот это. И это некое вот такое творчество, которое идет от художника. И главное тут – личность художника. Вот пишет Ахматова. Это именно вот Ахматова так пишет. Пишет кто-то еще, там, Маяковские свои какие-то, да? А скульптура такая, как памятник – нельзя сказать, что художник здесь главный. Нельзя так сказать. Вот возьмем какие-нибудь сферы, например, церковную или там государственную. Вот мы сказали, в церкви то, что власть имущие захотят, то мы и делаем. Мы же так не говорим, такого не может быть. Государство и церковь устроены как семья. Семья – это не то, что «Ой, ты дед, ты всеми командуешь», если внуки так будут говорить – «Дед, зачем ты нам вообще нужен? Мы хотим по-своему». Государство устроено иерархией, пирамидой. Армия так устроена. Церковь так устроена. И поэтому, когда церковь или государство хочет поставить памятник, ну, неважно, там, Александру Невскому там, или там, писателю какому-то, то относиться, ой, власть имущие захотели, это неправильно. Именно там рождается основная вот, ценность, рождается вот там, назовем так, в интеллектуальной и некой там элите, что сейчас нам нужно отметить, например, войну Первую мировую там 14-го года. Вот, в 14-м году она
то
была забыта.
От даты зависим. Получается, это датские мероприятия.
Не,
да?
Не,
нет
не,
политики.
Неправильно. Я имею в виду, дата – это не то, что мы зависим. Дата – это хорошо. Политика – это хорошо, потому что есть политика государства. Поэтому автор возникает, чтобы он мог быть, оказаться на этом уровне в плане своих профессиональных интеллектуальных возможностей, он исполняет большую задачу, которая возникла не у него, в его единственной голове. И это вот, еще раз повторю, возьмем там вот Малевич от себя лично бросил нам «Черный квадрат». Это его произведение, его головы. И мы смотрим, он гений или там кто-то говорит шарлатан или кто-то, или там Ван Гог отрезал себе ухо, бросил свое, и все говорят, ой, гениально. И получается некий, назовем так, фетишизм, поклонение вот этой творческой личности. И это я уважаю такой искусство.
Но это скорее часть пиара. Это все-таки достижение художественной сферы.
Это и к Рембрандту относится. Это люди творчески сильные. Это достижение в художественной сфере. Но в этой художественной сфере главный вот этот творец, художник, открыватель. А памятники художник не главный. Художник подключается, чтобы эту тему попробовать открыть для людей на том уровне, на котором она задана. Приведу пример. Если музыкант играет Баха, то главный не вот этот музыкант, а главный – это Бах. И он должен в состоянии быть, исполнить. Он тоже, как понятно, творческая личность, но он исполняет другое задание, которое любит. Я вам скажу, что, например, вот церковные задания, там, скажем, иконы или там взять Рафаэль, кто-то, это было задание церкви. Главное – это церковь, а не иконописец. Церковь дает запрос и планку духовную, там, вот этого там иконы, изображения или святого. А иконописец должен хорошо это сделать. Вот я к чему.
То есть, сообразуюсь с требованиями канона, потому что есть ограничители.
Обязательно, поэтому я говорю. Именно так. То есть, есть два вида искусства. Одно идет от художника-гения, а другое идет от вот этой большой семьи в виде государства, в виде церкви, в виде армии. И если армия говорит, вот у нас были такие-то герои, которые сделали то-то, 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 и для штурма Берлина или для штурма там они были очень важны, а художник говорит, а я хочу там сделать там совсем другое вам. Ну, он может что-то делать, и это вполне, так сказать, годится. Поэтому я не отношусь, что власть имущие хотят, хотя то, что вы сказали, оно, конечно, есть. Есть диктат, назовем слово, два диктата. Диктат деда, главы семьи, внукам, ну не диктат, а авторитет. А есть диктат дураков, диктат денег, это другой. Их надо разделять. То есть мы служим либо хорошему, либо на поводу идем у денег. Поэтому получается даже, я бы сказал, три сферы. Одна – это художник-гений изобрел из своей головы. Вторая – это церковный художник, который в рамках церкви делает гениальные вещи, как Андрей Рублев. А третья – это когда отплясывает под дудку дьявола. И такие художники есть.
Слава Александрович, ну, все-таки вот еще раз поставлю этот вопрос, разделив его на два. Какова мотивация сегодняшних заказчиков? Обычно это люди или организации достаточно состоятельные, которые к вам приходят. Я имею в виду и властные структуры, и представители церкви, и каких-то там частных фирм. Вот зачем им нужны скульптуры? И зачем вообще нужны скульптуры, на ваш взгляд? Ну, для чего? Вот не съесть, не выпить, не поцеловать. Помните вот строки знаменитые Гумилева?
Да.
Стихи вроде никому не нужны.
Нет,
а зачем вот, вот не было скульптуры на этой улице конкретной, в Москве там или в другом городе? Вдруг она появилась. Она влияет на подсознание, на массы, на молодежь, на тех, кто там ходит или живет на этой улице? И в каком смысле? Польза-то есть от всего этого дела?
Да,
давайте, кроме давайте той пользы, которая вот для скульптора, давайте, ну, денег заработать, да. Вот.
Давайте подумаем. Вот смотрите, вот если в мире существуют некие формы, например, форма язык, он людям нужен для общения. Форма для чего-то нужна песня. Все собрались и вместе спели. И мы теперь вернемся к памятникам. Памятники стоят тысячелетиями, и мы давайте разгадаем, для чего они нужны. Можно на любом памятнике это проверить. Например, никто не знал, и я не знал, кто такой патриарх Гермоген. Каюсь, не очень знал. Патриарх Гермоген, самую одну из великих эпох нашей истории, борьба за Россию в смутное время, за ее суверенитет, он был посажен в темницу в свои 82 года, патриарх Гермоген, поляками в Кремле, и там замучен 82 года. И оттуда он писал свои воззвания Минину и Пожарскому, это он призвал Минина и Пожарского. То есть, вот считайте, нет памятника. Но история, вот она есть. И люди знают.
И она, великая история, вообще-то говоря.
Великая. Она уничтожалась. Да? В советское время она уничтожалась, что это церковная, была атеистическая пропаганда. И вдруг мы понимаем, что вот в кругу там церкви люди помнят. Это патриарх святой. Из патриархов всего трое святых. Трое. Это патриарх Тихон, который, значит, в 17 году был избран во время революции. Это патриарх Иов, самый первый патриарх, и патриарх Гермоген, он причислен к лику святых. То есть, вот смотрите, нет памятника, предположим, вот его нет. Но личность есть. И если государство, историки и, конечно, святейший задумывают, они не думают о скульпторах сначала, ну, как бы, ну, что им, это скульпторы потом придут. Они задумывают, что нужен памятник. И они, наверное, знают, для чего он нужен. Скульптор – это уже вопрос качества самой скульптуры, профессиональное качество, глубина понимания истории. Они задумывают, что нужен памятник. А нужен он, опять же, для двух вещей, про которые говорила Екатерина II. Она просто сформулировала, что для того, чтобы люди помнили, теперь, подходя в Александровский сад, они видят патриарха Гермогена. И это у них отметка, что да, был такой, кто такой, там написано. И второе, чтобы прославить его подвиг. То есть они должны помнить и уважать. Так же, как в семье. Если я, например, знаю, что мой отец, Сталинградская битва, Курская битва, ранение в голову и так далее, без глаза, инвалид, я его, конечно, помню, уважаю, что он есть. И, конечно, слово прославлять, ну, для своих потомков, детей, внуков, я вешаю его фотографию на стене, его награды, орден Красной Звезды, там, за отвагу медаль у него, за оборону Сталинграда. Вот. То есть это тот же самый позыв. Поэтому тут никакие не власть имущие. Это позитивный путь и воспитание.
Воздать должное человеку.
Ему должное и для тех, кто будет смотреть, для воспитания этих людей, что это их страна, их предки, их богатая история, чем если они находятся в этой системе и себя идентифицируют, как сейчас говорят, вот что выходцы именно из этой страны, граждане этой страны своих детей воспитывают в этом направлении, а не какие-то, которые ценят, как сейчас таких много, только какого цвета носочки, какая причесочка и какой автомобиль, какого цвета и какая модная марочка, а то, что есть предки, им это не интересно. Такие люди тоже есть. И их много, но это у них своя жизнь, своя судьба.
То есть им не до духовной составляющей?
Может быть, их дети иногда вернутся к большим ценностям. А родители, которые, они вот такие.
Скажите, вот модная тема сейчас, очень популярная. Наше отношение к Советскому Союзу, к тому, как мы жили, к произведениям искусства, которые в те годы появлялись. Вроде эпоха тоталитаризма была, а какие песни писали, какие фильмы снимали роскошные. И бюджеты были в 100 раз меньше, чем сейчас. А вот фильмов таких вот, к сожалению, не появляется. Но все-таки была некая политика партии правительства, в том числе и в области скульптуры. Пришли 90-е годы, перестройка. Все это отмели. Отмели моментально. Причем это вот боролись всячески с наследием Советского Союза. Очень многие люди пострадали, не пережили даже. Есть, наверное, и среди ваших знакомых есть такие, кто просто не пережил вот этих вот гонений, вот этого давления всего. Вот что стоило бы вернуть из той эпохи, из того времени, с тем, чтобы все-таки и здравый смысл возобладал, восторжествовал, и скульпторам стало жить легче. Ну, я же не одну передачу записал, вот, и с художниками, и со скульпторами в том числе. И, конечно, у молодежи ситуация сложнейшая, потому что им пробиться сегодня в мире, в увлекательный мир скульптуры, крайне тяжело, почти невозможно.
Ну, вот тут два вопроса. Это советское наследие, и что такое советское наследие, и что такое на самом деле были советские ценности, что бралось из ценностей тысячелетней России, даже внутри советского. Это один разговор. Что касается молодежи, это второй разговор. Могу сказать, что, конечно, сейчас те, кто учатся в художественных вузах, это очень преданные делу, большая или некая часть из них, потому что многие заканчивают творческий вуз, некуда сунуться, и он идет в какую-то другую профессию, там, или в смежную, такие тоже есть.
Но менеджером те, становится или торговать.
Да, 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 это такие есть, но те, кто остается, пытается и свою судьбу продолжает связывать вот с этой деятельностью, это либо живописец, либо скульптор, либо график, ну, разные есть, да, то это, я считаю, даже какой-то верность и подвиг. Это как катакомбные раньше было христиане, которые сохраняли. И я вообще скажу, что скульпторы – это как казаки. В каком смысле? Ведь казаки содержали сами себя. А скульпторы – это такие, в каком-то смысле, не то что секта, но это такой внутренний мир, мирок такой, секта – это плохое слово. Скорее, катакомбные христиане. Вот когда скульптура советская, назовем так, кончилась, как работа, как производство, как художественный фонд, и скульпторы потеряли работу, потеряли заказы, в 90-е годы ее не стало. Но многие скульпторы продолжали в мастерской что-то делать, смотреть, видеть в музеях, ценить, передавать молодежи. И когда государству надо, оно говорит, а вот надо сделать памятник. Они там где-то вообще есть, живы. Оказывается, они живы. И их можно подключить. То есть, как казаки, что вот надо идти на фронт, война началась. Казаки выжили, они занимаются сельским хозяйством, кормят себя, занимаются выездкой, там, в смысле, ездой на лошадях, там все-все-все-все. То есть скульптор сохранил свою профессию в 90-е годы, и когда понадобилось стране, и возникли опять потребность в памятниках, вот, ну, уже вот, вот в наше время, последние 10-15 лет, 20, то оказалось, что профессию не утеряли. То есть они сами, как казаки, кормят сами себя. Не то, что государство на всякий случай сохраняет, подкармливает, как театры, например. Например, театры, там, ну, какие-то большие театры, их деньгами содержат, чтобы они, как говорится, ну, не разбежались. А скульпторов никто не содержал никогда. Скульптор сам чего-то где-то на стороне чуть зарабатывает, выживает, и когда начинается объект, то тогда, значит, он готов исполнить этот объект, причем не утеряв там формовку, это отдельные форматоры, литье, резчиков по камню. Еще это некое хозяйство, которое должно выжить. И скульпторы настолько верны, получают свои профессии, и им достаточно ходить в музеи и смотреть Древнюю Грецию или эпоху Возрождения, или гениальную скульптуру Петербурга, Москвы, великую русскую культуру, что и литературу читают. То есть, слава богу, что они выживают сами, и когда они нужны, они приходят и включаются в задачи.
К эпохе СССР вернемся. Все-таки полезные зерна вот оттуда можно из этого мешка с плевелами?
Давайте так. Мы сейчас полезные зерна, и это нормально, извлекаем все из нашей истории. Я к эпохе СССР отношусь так. Вот в эпоху СССР было две стороны. Одни были очень такие люди партийные, любили политбюро ЦК КПСС, съезды партии и долдонили эту марксистскую новую культуру, которая была, вот ей было буквально несколько десятков лет, это люди совершенно новые. И советской власти поначалу она отрезала историю, все, что было до 17-го года, мы учились в институтах, это все было покрашено какую-то черную краску, церковь, это какой-то наивный опиум для народа, мы все это помним. И она ломала, отламывала кусок Великой России и выкидывала в сторону. И главное, вот там Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткин, да, и нас, и Павлик Морозов. Это не надо, это был, это вот такой был негатив. А те, кто был за, они долдонили вот это. А те, кто был против, они говорили, что все, что Советский Союз, это все марксистская дьявольщина, и главные ценности лежат в великой русской культуре, в церкви, в Андрее Рублеве. Ну, это другая сторона.
Да, другая крайность. То есть
она даже не то, что крайность. Они не пересекались. А с другой стороны, это все неверно. Я считаю, что Советский Союз и советская история – это часть великой истории России. Это оборот такой именно России. И то, что было в Советском Союзе, это не было с нуля. Все достижения делались людьми, которые учились в университетах и в гимназиях до революции. И Королев Сергей Павлович, все ученые. И как это стало кончаться, истоки из старой России, пусть они были где-то биты, и брат моей бабушки расстрелян на Соловках, архиепископ Самарский, причислен к лику святых, новомученик Петр, архиепископ Самарский, Николай Николаевич Руднев в миру. То есть ломалась история, ломались люди. Но великая культура России, она все равно не могла отвалиться, она была в рамках интересов, назовем так, советского человека. Советский человек был образован и богат кругозором, несмотря на долдонство сиюминутной задач там, партии или истории КПСС, и часто завиральной, и заштампованной. То есть советский человек читал Толстого, читал Достоевского, был культ Пушкина, и советское государство возвращало культ Александра Невского, Петра Первого, его реформы. Поэтому советский человек был гораздо сложнее, чем только инструкции партии или партсобрания, где тебя разобрали, и ты не ту книжку прочитал.
Да, я согласен. На самом деле, великая русская культура спасла Россию, и мы, собственно, смогли от всего этого наносного и чуждого, и враждебного нам освободиться, благодаря ей, в том числе и достижениям в области живописи, в области скульптуры. У меня вопрос о вашем творчестве. В чем сложность работы скульптора? Ну, может быть, какой-то пример яркий приведите. Вот у вас некий заказ. Вы должны создать скульптуру такого-то деятеля. Как правило, это широко известный всем человек. Имя у всех на слуху. Книжки читаете, исследования читаете, смотрите какие-то работы, которые, может быть, их десятки, может быть, сотни уже появилось работ, посвященных данному персонажу. Насколько сложно новое что-то изобрести? И нужно ли новое? Или, может, вот повторить просто то, что уже придумано, не мудствуя лукаво? Какой ваш путь? Каков путь обычно вы выбираете?
Ну, я думаю, что самое главное и все новое идет вот из той темы или личности, которую предложено вот изобразить. Или, то есть, если это, например, памятник, вот мы недавно делали академику Семенову, то искать что-то новое помимо академика Семенова, а просто лишь бы было новое, я думаю, это излишнее. Я называю такое искусство кокетливым. То есть кокетливо сплясать по-новому и по-другому, как не было. Академик Семенов – это лауреат Нобелевской премии. Это огромный, так сказать, интеллект мирового абсолютно масштаба. И мы всматриваемся в его личность. Он абсолютно не похож, понимаете, как ни на Пушкина, ни на Лермонтова, ни на Чехова. Он просто вот академик Семенов. Поэтому новое уже в нем. И в его внешности, и в его времени, в котором он жил. То есть там уже все заложено. И вот вопрос в том, чтобы открыть то, что в нем есть своего индивидуального, нового, и чем он другой, чем там другие ученые, там Курчатов, Капица. А он именно вот он. Поэтому чем больше мы рассказываем о нем, тем больше нового появляется в этом самом памяти. А не то, что от меня, а дай-ка я его сделаю там слева направо, или сделаю памятник лежа, или сделаю такое новое, что он будет там блестеть, как, я не знаю, бампер москвича, или кто, Волга, бампер блестел, да? То есть эти новости, где, если они не нужны, то они вредны.
Но вы тему прорабатываете, а да? Тему, читаете книжки, воспоминания.
Самое главное, тему, мы с людьми общаемся, кто был знаком, мы улавливаем характер. Нет, тему и само решение потом, вот архитектурное, как его лучше сделать, вот как изобразить. Но как в музыке, вот есть инструмент, там орган, там фортепиано, скрипка, виолончель, то есть есть некий набор языка, также в скульптуре есть очень благородный, он ничего, ой, он старый, а давайте делать по-новому, как не было, тогда есть комплект вот этих благородных вещей, которые вот как бы видны, и именно в этом, если ты занимаешься плаванием, то ты плаваешь в воде, то есть в ней ничего нового нет, ты занимаешься, вот это стихи. А если ты хочешь плавать в воде, ну, заниматься скульптурой, скажем, а будешь плавать, вот ляжешь на травку и гребешь вот так вот, и это новое. То есть ты тогда как бы не тем языком говоришь. Это, может, оно новое, но только оно не имеет отношения вот к этому языку скульптуры, к языку вот этого, там, человека, который плавает. Если ты пошел в скульпторы, значит, ты занимаешься именно скульптурой. А если ты хочешь быть скульптором, но сделать что-то новое, чтобы оно выпадало из скульптуры, ну, это какие-то уже концептуальные жесты, как вернемся, например, «Черный квадрат» Малевич, он как бы, он живопись или не живопись? Или он убил живопись? То есть живопись от этого не умерла. Есть богатейшая живопись и Репина, и Врубеля, и там Брюлова, и там Рубенса. А это как бы вот некий жест, он что-то показал. Но живопись от этого не умеет. Живописцы все равно должны быть. Не могут живопись. А теперь все делаем черные квадраты или треугольники. Поэтому вот это новое, оно если не нужно, то оно вредно.
У вас огромный бэкграунд, большое количество работ. Сейчас вы думаете над новым заказом. Это образ Сергея Бодрова. Бодров с своими вот экранными ролями, он, конечно, повлиял на массовое сознание. Вот эти две серии фильма «Брат 2», они влияли и влияют на умы. При всей трэшевости этих вот картин Балабанова. Балабанов великий, конечно, кинорежиссер. Я немножко его знал. Вот как вы трактуете Бодрова и Почему согласились на эту работу? Что вами двигало?
Ну, я думаю, что тут вот как. Тут возникает разговор о времени, я бы сказал, о трех временах. Время судьбы России историческое, вот как тут отразится, время вот то перестроечное, в которое Бодров жил и снимал, и как это проецируется в сегодняшний день. Вот если мы вернемся во время, когда жил и работал Бодров, то ситуация была вот какая. Сброшен, скинут, разрушен там Советский Союз, началась некая новая Россия. Новая Россия, а какая она? Ну, одни скажут бандитская, там, анархичная, другие скажут олигархическая, капиталы, Рокфеллеры наши, третьи скажут, там, наоборот, стучали по кастрюлям шахтеры и требовали социальной справедливости. И вот Бодров из этой новой России выбрал путь правды, мужества, справедливости, опять же, без кокетства, а человек дело за правду, и доказывал правду России, ну, как бы в мире, там, вот, там в Америке, в чем правда, американец, да?
То есть новый Робин Гуд, да, получается.
Но он не только, что он Робин Гуд, что он отнимал у там, богатых и отдавал бедным, а что сила в правде. Сила в правде. И сейчас Бодров при постановках вопросов новых, вот сейчас вот в истории на земном шаре, мы видим, как он был и тогда прав, и сейчас этот путь правильный. И даже у молодежи возникают новые культы. Вот сейчас вот Цой возникает заново. И, вот, и у моей внучки, например, появился свитер. Она говорит, на что похоже? С такими вязаной большой, со спущенными швами сюда вниз на плечах. Это уже стилистика фильма Бодрова, это в котором он ходил в свитере. К молодежи вдруг это стало интересно. Этот импульс, этот нерв, взгляд в его глаза, в лицо. То есть это сейчас живо для разных поколений.
Может быть, в силу того, что несправедливости слишком много вокруг нас, в окружающей действительности, и Бодров, он являл своими экранными образами как раз иной путь.
Абсолютно точно. Но несправедливости много не только у нас здесь, и борьба с этим там бандитизмом, а несправедливости много на земном шаре. И на земном шаре там часть стран возомнила, что сила в деньгах, в гибридных войнах. А он сказал, нет, сила в правде, и правда победит. Поэтому эта несправедливость, не только социальная несправедливость там, в нашей стране, а в том числе социальная несправедливость на всем земном шаре. И его голос сейчас очень важен. И те, кто сейчас отстаивает правду в операции военной, они приезжают и поддерживают люди этого мира, русского мира и вообще этой правды. То есть я вижу большую поддержку. И, конечно, вот вспомнить памятник, это должен быть не как памятник. Вот Пушкину лиру посвятил, народу своему на постаменте. А это памятник свой, это мы. То есть поэтому он без постамента, он прямо на земле. Он общается с нами, он не собирался залезать ни на какие постаменты. Это была не то, что демократия, а это было, вот это называется брат, а это братья. И он брат, мы все братья. То есть мы должны в глаза ему взглянуть не как к какому-то кумиру, а именно как к своему, который сказал тогда эти слова. Эти слова дошли до нас, что сила в правде.
А кто заказчик памятника?
Это инициаторы разные, поддерживает и, конечно, мир кино. И люди очень много, 10 тысяч подписей очень легко собрали в Краснопресненском районе. И просто все поддерживают, что вот такая личность должна быть отмечена, его слова сказаны и тогда, и роль его, и у него была близко, и он сам, его позиция, и его роль этого, значит, Данилы. То есть все это было вот как бы в едином, очень органичном взаимодействии. Поэтому самое главное, это что он говорил, кому он говорил. И к нему доверие, потому что он свой.
У меня вопрос. Вы много работали для церкви. Легко ли работать с представителями или организациями, связанными с церковью? И какие работы для вас наиболее значимы?
Мне работать легко в каком смысле? Я православный, но самый рядовой.
Хотя награды имеете церковные.
Да, но я рядовой. Но мне легко быть в этом, скажем, сообществе. Почему? Потому что вот у меня по материнской линии до глубины веков и много приходов, даже внуков мы крестим там, где служили мои предки. Это Москва и Подмосковье. То есть все из духовенства, и разрушенные церкви, и восстановленные, и на Ордынке, и в Неклюдово, и село Васькино. То есть это служили родственники. У меня их фотографии полно вот всех, всей семьи. То есть все были из духовенства. И я уж извиняюсь, напоминаю, два святых у меня в роду. Это новомученик, архиепископ Самарский Петр и митрополит московский Филарет Дроздов. По его племянникам, у него самого потомков не было. У него был брат Никита, сестра Ольга. И вот мы происходим, как раз есть линия к Филарету Дроздову.
То есть Николай Николаевичем Дроздовым.
Мы с ним родственники, и он через Никиту еще была Ольга, сестра. И там у Филарета Дроздова очень много, целая сеть вот родственников, там и Рудневы, и Смирновы. Кстати, Смирнов, Дмитрий Смирнов, царство ему небесное, протоиерей, он тоже вот из тех Смирновых, и тоже мы там вдали родственники, и Руднева, это тоже там Филарет Дроздова через эти фамилии проходил и дальше. Поэтому я могу сказать, что с детства моя бабушка, дочь священника, она учитель математики, Филаретское училище женское оканчивала, это для дочерей женское, для дочерей духовенства, в Харитонинском переулке было, в Малом Харитонинском. И я могу сказать, что эта среда для меня родная, церковная, хотя я в ней младший. Но в смысле, я когда прихожу в храм, я могу только учиться и никого не учить. А наоборот, для меня духовенство – это, ну, вот, называемых батюшка. Вот они есть батюшки, а мы дети. Поэтому я с интересом отношусь к церковной истории. Церковных памятников действительно сколько-то я сделал. Это и, например, Васильковский, это священник, военный священник в Малоярославце. Это и патриарх Гермоген, и, конечно, князь Владимир, и Серафим Саровский у меня изображен на памятнике Александру Первому, он с ним встречался. Ну, это в Александровском саду. И Николай Чудотворец в Минводах. И мы сейчас занимаемся истории столетий было патриаршество, восстановление патриаршества. 16 патриархов всего было, 10 патриархов было до Петра I, до Адриана. Это получался, значит, 17 век. Потом патриаршество было упразднено, и был синод, а в 17 году опять возникло и 6 патриархов, начиная с патриарха Тихона до сегодняшнего дня. Святейший, вот он как бы, получается, входит в эту линию. Всего 16 патриархов. И у храма Христа Спасителя вот планируется аллея патриархов. Они были очень разные. У каждого был или свой подвиг, или своя судьба, или своя некая церковная ученость, или политическая. Это очень интересно. Даже некоторые патриархи, как немножко внутри церкви, говорят, были более рядовые. Их условно называли карманный патриарх. Ну, как бы он был не настолько яркие, такие тоже были, но это сейчас не важно. Патриарх есть патриарх, это все равно святейший.
Какая работа для вас самая значимая?
Вы знаете, я думаю, что
все дети родные, да?
Но Да. Я не могу сказать, потому что очень разные, настолько разные задачи стоят, вот разные. Например, памятник в Вязьме я делал, там десятки тысяч закопано людей, это первые пленные, которые немцами уничтожались и замаялись голодом, болезнями. В Вязьме был лагерь такой, и там до сих пор и земля проваливается, слоями хоронили, и люди помнят, вот первые, как вот мы говорим, когда полк бессмертный, а там уже фотографии расклеивали там на заборе, там какая-то автобаза, куда эти уходят захоронения. То есть и вот этот память вот этим людям замученным, это еще немцы, они знали, что они будут много убивать, но не знали, а как дальше, назовем так грубо по-немецки, утилизировать или как сжигать, еще не пробовали. И там просто вот такое месиво из могил, то есть покойники под землей. И это очень такая тема, там те, кто готов был уже к смерти, их письма потом находили в могилах, в карманах, такие письма, послания нам. Ну что, вот так-то, так-то рассказ. То есть, вот, например, этот памятник очень важен. С чем его сравнить? Есть памятник Александру Первому, победе над Наполеоном. Это другое. Ну, конечно, князь Владимир, основатель нашей духовности и государства. Поэтому очень важно это просто вот так же, как вот если берут энциклопедию или Писания, там, скажем, Новый Завет и Ветхий Завет, то сказать, а что для вас там главное? То скажешь, вот трудно сказать, наверное, все, и воскрешение Лазаря, и вознесение, и тайны вечери. То есть, поэтому я бы не хотел так, вернее, могу, но будет неверно, потому что очень важно именно как дети и как внуки не сказать, ой, а этот ребенок или внук, он там совсем главный.
С 2014 года Россия фактически, де-факто, находится в состоянии войны с Западом, холодной гибридной войны, сейчас горячая фаза наступила. Ну, власти, конечно, обратили внимание на то, что надо как-то говорить о русских героях. У меня есть песня о русских героях, вот она об этом, об этих людях. Большинство из них просто неизвестны. Это вот капитаны Тушина наших дней. Капитан Тушин спас Бородинскую битву, получил там по ушам за то, что был одет там неправильно как-то, никто спасибо даже не сказал, но он спас Бородинскую битву. И таких очень много. Кого-то награждают, 95% они неизвестны городу и миру. Каким вы видите, на ваш взгляд, наверняка об этом думали, и наверняка какие-то речи вели с разными людьми, каким может быть вот памятник всем этим людям, которые сегодня... Они не златоусты, они не на ток-шоу не говорят, как профессиональные политологи. Но политологи с автоматом Калашникова в бой не побегут. А они идут и погибают зачастую.
Ну, я думаю, вот это, назовем так, военное сословие, так как все равно задачи и функции вот в стране у людей вот есть свои, есть там церковная жизнь. И вот и церковная Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского, Пересвет и Ослябе предоставил для боя. И есть особое вот это военное, есть мужики, работающие на хребте, которых, так сказать, страна без них, без работяг не может быть. Но военное – это... То есть человек идет, он готов побеждать, а если он готов побеждать, значит, у него есть шанс и погибнуть, и летчики, и да все поголовно. То есть это особое сословие вот таких рыцарей, таких защитников, поэтому они понимают, знают свой подвиг, потенциально они готовы к подвигу, поэтому здесь, конечно, и надо... Это большой подъем, очень духовный подъем. И, конечно, их нельзя не там анекдотично, что скромный, но герой. У них у всех очень большой, вот представьте, во время...
Значит, это соль мира, да, нынешнего? Это соль России сегодня?
Конечно, конечно. Потому что борьба идет не на шутку и не на жизнь, а на смерть, как
говорится. Стоит вопрос вообще о нашем выживании.
Да, да, да. И эти люди готовы заслонить собой страну, детей... И вообще существование наше, как мы себя осознаем, не научить нас другим правилам, чуждым нам, а сохранять себя. Не, это я даже не знаю, тут даже слов не хватит, потому что это именно дело, именно решимость, это подвиг, это без страха и упрека, как говорят, без сомнений. Поэтому это должно быть отражено в фильмах, в литературе.
И скульптуре.
В стихах, в песне, в скульптуре, в живописи, конечно.
А какую скульптуру вот вы видите? Если бы вот вас спросили там где-нибудь, ну, в Кремле на приеме, допустим, там у первых лиц, что вы могли бы слепить там или...
Мне кажется, что скульптура такой немногословный и немноговариантный жанр, да, то есть скульптура, она ограничена, там не изобразишь там поле боя, не изобразишь там перспективы, пейзажи, не знаю, пожары, а это обычно вот человек в его лице, в его психике, в его эмоциях, менталитете должен быть отражен, то есть это сам человек, и в нем должен быть отражен весь этот мир, который вот он идет, и войны, и подвига.
Может быть, поле брани, уже после боя он сидит там, курит там, я не знаю, размышляет.
Ну, такие памятники вполне есть. Ну, курит, это уже как бы размышляет, такой сюжет тоже может быть. Я думаю, что вот язык скульптуры, смотря какая стоит задача, и куда, и зачем это надо, и где, где это ставится. Если, ну, такой жанр есть. Вот Василий Теркин, например, гениально совершенно, вот это когда и с юмором, и с каким-то там и подвиг, и так по-народному, да, Василий Теркин. То есть это вот такая сторона, такая свойская, она должна тоже быть. И там с шуткой, и с душевностью. Это есть. Твардовского переправа.
Ну, я вам хочу вообще пожелать успехов на вашем поприще, здоровья, сил, самое главное. И, может быть, действительно что-то появится. Потому что эти люди заслуживают, конечно, того, чтобы их увековечили. В завершении разговора, что бы вы, если коротко, могли пожелать молодежи творческой, тем, кто хочет стать сегодня скульптором, а такие люди есть. Чем они столкнутся и какие нужны, может быть, качества для преодоления всех кавер, всех проблем?
Ну, молодежи я бы так, как фундамент я бы пожелал глубокого проникновения в профессию и в историю скульптуры, чтобы овладеть этим арсеналом. Второе – это упорство и терпение. Вот когда вот арсенал овладел, то нужно, несмотря на трудности, а сейчас они есть, чтобы даже, я не знаю, проехать по городу или что-то, съесть пирожок, нужна какая-то копейка. И вот нужно вот в этих условиях ухитряться принципиально делать свои вещи, когда удастся на заказ – когда удастся не на заказ, а просто чтобы они были. Их показывать на выставках, чтобы, увидев, люди понимали, да, вот этот скульптор, он может вот этим мощным своим голосом, мощным языком, своим аппаратом. И после этого, то есть создать себя, потом как бы вот терпеливо предъявить себя, что ты это можешь. И после этого, конечно, нужно включаться, что появятся предложения, заказы, и уже там, на той сцене, когда говорят, да, ты вот хорошо поешь, а теперь спой на сцене. Вот когда его уже он доберется до сцены, то там тоже надо не сплоховать, а на этом уровне. Поэтому вот этот путь, он для молодежи нужен. И я, например, стараюсь всегда, когда я вижу, я постараюсь даже провоцировать на этот путь, чтобы вот шли этим путем. Но жизнь сейчас очень трудная. Им нужно и детей кормить, и чего-то. И они иногда начинают где-то подрабатывать чуть на стороне, какую-то лепнину делать. Это. Но это вот все время мешает, текучка. Но нужно из нее выныривать и предъявлять эти вещи. Соревноваться с самыми большими. С Роденом. Там,
и другими великими.
С Учетичем, с Матвеевым, да.
Я думаю, да, абсолютно прав Слава Александрович. Нужно становиться профессионалом своей отрасли. И быть готовым пожертвовать какими-то вещами, не идти по легкому пути, а идти дорогой спасения. Она узкая, тяжелая и сложная, но идти нужно по ней. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на волнах нашего радио был сегодня Салават Александрович Щербаков. Первая у нас встреча, ну, Бог даст, не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.